Добрый день. Так, друзья мои, мы продолжаем с вами ту тему, на которую, как я сказал вам уже при ее начале, не принято говорить в духовных школах, поскольку она касается основ духовной жизни. Тема, как видите, конечно, очень большая. И хотя я понимаю, что она связана с весьма многими сторонами нашей жизни, и что ей следовало бы отвести бы не 2-3 лекции, а специальный целый курс бы надо это сделать, но это уже был бы другой предмет. Тем не менее, мне хочется хотя бы немножко с вами поговорить по этим вопросам, в надежде, что это как-то поможет нам уяснить кое-какие, но важные моменты, касающиеся как жизни нашей, личной, своей, то есть индивидуальной, так и особенно тех, кто будет к нам приходить, к вам, приходить за советом. Вам придется, слышите, вам придется говорить с людьми, вам придется им объяснять. И вот я не помню, в прошлый раз я вам говорил о христианском понимании, правильном понимании человеческих добродетелей. Вопрос очень серьезный, друзья мои. Дело вот в чем. Что даже в нашем сознании, я говорю в нашем, то есть христианском, то есть среди христиан, не говоря уже о сознании за христианским, так называемым мирским, присутствует глубокое убеждение о том, что сами по себе поступки, которые можно рассматривать как добродетельные поступки, они сами по себе уже являются достаточной гарантией правильной духовной настроенности человека. И вот это убеждение, оно, с одной стороны, имеет в себе действительно правильную позицию, с другой, о чем я и хочу особенно сказать, представляет из себя глубочайшую ошибку. В чем тут дело, в чем сложность этого вопроса и на что следует обратить внимание? Дело вот в чем, друзья мои. Мы же с вами говорили о том, с чего начинается правильная духовная жизнь. Без чего невозможна даже сама вера во Христа правильная. Без познания себя, без правильного познания себя. Без познания того, что мы не только не можем доброе как следует сделать, но даже творя доброе, мы в то же время оказываемся, если хотите, в соблазне, ну, мнения, что ли, об этой доброте, тщеславие своего рода. Уж не говорю о многих, так сказать, человеческих внешних вещах, как человекоугодие, расчет и так далее. Так вот, познание себя открывает нам, что мы не только бессильны без Бога победить страсти, но оказывается столь же бессильны и сделать надлежащее добро. Добро настоящее, то есть полноценное, правильное добро и больше ничего. Это познание приобретается, как мы уже с вами говорили, понуждением себя к всемерному исполнению заповедей Христова. А теперь представьте себе ситуацию, когда человек вообще не имеет никакого представления о заповедях Евангелия. Он знает, что такое добро в самом общем представлении, что такое добро и что такое зло. И вот старается, или, по крайней мере, делает что-то доброе в отношении, я говорю, других людей. Так вот, оказывается, даже святые, которые особенно тонко видели состояние своей души, как вы помните, оплакивали свои добродетели как грехи. Видели не только их несовершенство, а видели их оскверненность всякими греховными моментами. Так вот, человек, который никогда не прикасается к идее даже исполнения заповедей Евангелия, а который делает добро только по влечению чувств. Вы слышите? Просто по влечению чувств. И больше ничего. Нет убеждения, нет такого осознанного, знаете ли, вот сознательное мировоззрение, что надо это делать, просто по влечению чувств. Тогда, даже совершая внешне добрые деяния, он совершенно незаметно для себя, так сказать, если хотите, даже подсознательно, в то же время придает значение этим добрым делам. Я вот дал, вот я помог, вы знаете, у меня уже чувство возникает, я то-то сделал доброе. Вот это вот, я бы сказал, созвучие, нет, сопряженность каждого доброго, внешне доброго поступка с мыслью и чувством, осознанием того, что вот я совершил доброе дело, хорошее дело, я хороший человек. Вот эта вот сопряженность, она дает возможность дать правильную оценку любому доброму делу, которое совершается человеком. В чем тут может оказаться отличие между добрым делом, которое совершает христианин, и добрым делом, которое совершает человек, ничего не знающий о христианстве? Повторяю вам мысль, которую как бы надо бы запомнить всем нам. Друзья мои, мы все мним о себе. Вы слышите? У нас у всех есть тщеславие и гордость. Разница, знаете, только в чем? Что один человек это видит и хочет увидеть. Вот это недолжное, что во мне есть. Другой человек не видит и не хочет это увидеть. Все мы пребываем в самомнении, но, увы, к сожалению, не все это видим. Вот в данном случае в том существенное отличие между христианским добрым делом и нехристианским заключается, поняли, христианин, делая доброе дело, следит за собой, видит, как ложка дегтя подливается, и сокрушается об этом, прекрасно понимая, что даже свое добро он опять-таки портит. Обращается опять к Богу, кается, чтобы Господь помог ему избавиться от этого. То есть христианское доброделание всегда сопрягается с смирением. Почему смиряться приходится-то? А потому, что строгаю доску и выстрогал. Вылетел целый кусок из середины доски. Вот вам все моя полировка. Отстрогал называется. Христианин видит те принципиальные изъяны, которые присутствуют в его добром деле. То есть христианское доброделание всегда сопрягается со смирением. Там, где нет христианского сознания, оно может быть как у язычника, так и у поверхностного христианина или невнимательного христианина, там доброму делу своему придается, если хотите, полноценное звучание. Постепенно у человека, по мере творения добрых дел, растет самомнение, растет гордыня. И человек, который, кажется, хорошими вещами занимается, так, в конечном счете, возрастает в том, что особенно противно человеческой природе, поскольку противно Богу, возрастает в мнении о себе. Почему все святые и предупреждают человека о том, чтобы он не придавал своим добрым делам значение заслуг? Я употребляю это слово, поскольку оно очень понятно каждому человеку. Термин, который является чуть ли не основным или одним из основных в католическом богословии. Наши дела не могут быть никакими заслугами. Они сопряжены вот с дегтем, а подчас с отравой. Это относится, это имеет прямое отношение к духовной жизни человека. Исаак Сирин, выражая мысль отцов, пишет: «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно, смирение, будет утрачено, то первые, то есть добродетели, будут напрасны». Вы видите, какая принципиальная взаимосвязь между добродетелью и ее ценностью. Не сами по себе добродетели, оказывается, являются спасительными. Не сами по себе они являются ценными, а они являются лишь постольку таковыми, поскольку способны рождать видение себя, то есть смирение. Нет смирения – бессмысленны добродетели. Если говорить образно, то добродетели человеческие, которые связаны с чем? С благотворительностью, связаны, если хотите, с исполнением церковных обычаев, предписаний церковных, церковной дисциплины. Все они есть не что иное, как строительные леса. Вот строится дом. Ну, первый этаж можно, так сказать, построить без лесов. А дальше уже, извините, нужны леса строительные. Вот что есть добродетели. Так сказать, будем говорить на нашем первом этапе. Они есть то вспомоществование, те средства, которые дают возможность человеку приобрести смирение, на почве только которого возможно произрастание истинных, положительных добродетелей человеческих. Лучше сказать, возможно исцеление нашей души. К сожалению, вы прекрасно знаете, чем мы занимаемся. Украшением строительных лесов. Так уж их украшаем, что и деваться некуда. Кто как? Кто внешней благотворительностью украшает, кто исполнением, особым исполнением церковных правил, не придавая значения, что за этим стоит. Посещение богослужений, чтение молитв, псалтири и так далее. И если он останавливается только на этом и видит в этом достоинство и заслуги, то он занимается ничем иным, как золочением этих строительных лесов, резьбой по ним, украшением их, а внутри, за лесами, никакого дома нет. Дом созидается только на почве смирения. Вот, друзья мои, это главнейшая святоотеческая мысль. Смирение каком? Об этом стоит сказать. Смирение бывает и у бесов. Вы слышите? Это, я помню, когда впервые прочитал, я удивился. Смирение, оказывается, бывает и у бесов. Какое смирение? Слава перед сильным. Тут смиряется человек, то есть бесенок в данном случае. Не об этом идет смирение речь. Смирение часто называют как человеческое бессилие, как пассивность, отсутствие какой-либо, если хотите, активности. Нет, нет. Христианское смирение – это то чувство и то сознание человека, которое проистекает из правильного видения себя. Точнее, своей неспособности самому, одному, без помощи Божией, сотворить что-либо доброе. Вот каково христианское смирение. Оно имеет различные ступени. Различные. А вот Дорофей по этому поводу говорит. Первая ступень смирения – это видеть свою неспособность к совершению какого-либо доброго дела без Бога. Видеть свою греховность. Вторая ступень смирения – все свои добродетели, которые есть, приписывать Богу, то есть видеть, что они от Бога. Видите, какие интересные вещи. Так вот, оказывается, доброделание, так кажется, столь необходимое в духовной жизни человека, имеет в себе вот эти вот две стороны, которые нужно иметь в виду. Ибо горе тому подвижнику, вообще христианину, который начнет придавать своим добрым делам какое-то иное значение, кроме средства приобретения познания себя. Вот в связи с этим стоит зачитать вам несколько мыслей святителя Игнатия, например. Я в основном, почему я больше всего им пользуюсь, друзья мои? Потому что, во-первых, он постоянно цитирует святых отцов и обращается к ним. Все его сочинения Это есть не что иное, как выражение, буквально, выражение мысли, идеи отцов. Он буквально их сводит, что называется, воедино, вот в некий фокус. Вот. И, конечно, мы же должны понимать, что он сам человек великой святой жизни, и поэтому передает, перелагает их мысли на доступный нам с вами язык, что очень важно. Так вот, что он пишет. Когда бы добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христова было бы излишним. Понимаете, какая глубокая мысль. Действительно, если бы мы могли спасаться просто добрыми делами, тогда зачем жертву Христова? Мысль поразительная. Добрые дела сами по себе не исцеляют нас. Они не могут исцелить. Они являются только актом нашей воли, понуждением нашим к добру. А уж в какой мере они оказываются добром, это судить Богу. Несчастлив тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Ему не нужен Христос. А почему? Вы встретитесь в жизни, встретите многократно, когда действительно человек впадает буквально в гордыню от так называемых своих добрых дел. Вот у меня на глазах был такой случай очень интересный, показательный, да, с одним хирургом. Действительно, человек такой принципиальный, строгий, в любой момент вскочит, бросит обедать и все, что угодно, идет к больному. И вдруг потом обнаружилось, просто, знаете, как жалко просто человека. Оказывается, как он этим, вот этой своей дисциплиной, действительно увлекающей просто, привлекающей, как он был преисполнен, насколько было чувство, ну, простите меня, просто гордости. Вот я. Кстати, вот эта черта очень глубоко пронизывает западного человека. Я вам уже неоднократно упоминал ту мысль Киреевского, чем отличается наш человек от западного человека. Помните, я вам говорил, наш человек всегда чувствует свое несовершенство, свою недостаточность, не удовлетворен своей вот наличностью, своей нравственностью. Западный, напротив, всегда доволен. И только об одном он сокрушается, что ему не дают возможности объявить об этом всему миру. Это так пишет Киреевский. Это интересно. Я не хочу сказать, что вы не подумайте, что значит все такие западные люди. Я думаю, что и там есть люди, которые с православным сознанием, с православным пониманием этих вещей. Но, к сожалению, вот эта долговременная, тысячелетняя история искаженного христианства, оно приводит к такому самосознанию человека. Дальше Игнатий пишет. Таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. Точно, точно, друзья мои. К сожалению, придется вам встречаться с этим, душепагубной гордости. Эта гордость доходит до совершенно, знаете, таких уже карикатурных форм, когда перед телекамерой люди там делают, вносят что-то такое, куда-то такое, перед телекамерой. Посмотрите, едет Папа Римский, показывает на весь мир, вот он посетил того-то, такую-то больницу, такой-то приют. Сказал бы, запрещаю, одно слово Папы, все. Что вы? Это старо то Евангелие, которое говорит, что пусть правая рука твоя не знает, что делает левая. Настолько устарело, что он никуда не годится. Напротив, даже если я ничего не делаю, пусть весь мир об этом знает, каков я хорош и как много я делаю.
А у нас такого нет?
Всюду это есть, голубчики мои.
Нет, у нас нет.
Ах, у нас нет, да? Не, ах, так, а, у нас это в наш, на нашем курсе. Ну, тут-то, конечно, нет. Это я согласен. Ну, извините, я тут... Ну, тут я дал маху. Нет, за, вот там, за дверями. Там, за дверями. А у нас, конечно, этого нет. Да. Да. Мы говорим не о церкви, а о человеках, выражаясь языком прошлого столетия. О человеках. И каждый человек способен поскользнуться. Мы должны знать, как нужно относиться к этому. Видите, таким образом, Игнатий Мельчина указывает здесь на два вида подвига. На подвиг так называемый телесный и подвиг духовный. Или иногда называют отцы это душевный. Но это уже, так сказать, не важно. Духовный и телесный подвиг. Под телесным подвигом отцы разумеют внешнее исполнение, ну, будем говорить, церковных правил, церковной дисциплины. Ну, понятно это, что такое, да? Вхождение в храм, соблюдение постов, чтение молитв, принятие таинств. Ну, вот эти вот вещи. Это телесный подвиг, поклоны. Это все телесный подвиг. Так вот, одно только такое внешнее исполнение церковных предписаний, оказывается, оно способно породить душепагубную гордость. Даже у христиан. При условии, когда это происходит? Когда человек не обращает внимания на самое главное, на подвиг духовный. Какой подвиг духовный? Исполнение заповедей Евангелия. Слышите? А исполнение заповедей что говорит? Не тщеславься. Не тщеславься. Не гордись. Не презирай другого человека. Не осуждай. Вы понимаете, какая разница-то? Тут я столько-то поклонов бью, так-то пощусь. Правда? В храм хожу. Понимаете, как я расту в своих глазах? А заповеди Евангелия действительно смиряют человека. Не тщеславься, не гордись, не осуждай и так далее. Вот вещи-то какого порядка. Совершенно два взаимоисключающие потока. Один ведет к одному, а другой, как видите, к другому.